Здравствуйте, друзья. Вчера мы начали разговор о propositions, то есть предложениях, которые выносятся на референдум в штате Калифорния. Осталось 3 недели до выборов. На выборах много разных вещей. Будет голосоваться и локального уровня, и уровня штата, и уровня федерального. Но вот на уровне штата есть такое proposition 10, то есть номер 10, смысл которого в том, чтобы позволить городским властям распространять меры по ограничению стоимости арендной платы на жилье, распространять это на те виды недвижимости, на которые сегодня они не могут распространить эти ограничительные меры. Давайте я начну издалека, чтобы такая сложная фраза не показалась мудреной. Бывают времена, когда очень резко растет арендная плата. Вот, например, я могу сказать, что за последние 5 лет в той местности, где мы живем, выросла вдвое. Вот то, что стоило, скажем, $1050, там, квартирка с одной спальней, там, 5 лет назад, сейчас она стоит, например, 200. Та же самая квартирка, она не стала лучше или ничем не отличается. Бывают времена, когда падает. Я прекрасно помню, когда обвалился интернет-бум, и, допустим, с 2000, там, в течение, может быть, года упало до 1300. Это тоже было. Хотя до этого, за, там, некоторое время оно поднялось с 1300 до 2. То есть идут такие колебания. И вот, когда начинается рост, такой стремительный рост арендной платы, это ударяет, сами понимаете, по людям с низкими доходами. Они просто не могут столько платить, им надо куда-то съезжать. Вообще непонятно, как жить дальше. И тут много механизмов задействовано. С одной стороны, когда цены растут, это создает дополнительную прибыль, соответственно, притекает капитал, чтобы эту прибыль получить, строится новое жилье, и, соответственно, рынок, значит, становится более умеренным. Но это время занимает. И тогда, значит, люди таких либеральных взглядов, они говорят, ну, давайте все-таки введем какие-то меры по ограничению, вот, ну, временно, вот. Но временно оно как бы получается навсегда. И вот, например, в Сан-Франциско, насколько я помню, с 88 года rent control. И там дальше у всех этих хороших идей есть очень много разных осложнений. Я вам просто пример приведу, чтобы вы понимали. У нас есть знакомая, которая в Сан-Франциско владеет домом из 3 квартир. Такой. 3 уровня, 3 квартиры. Там у них жилец был, который 15 лет жил в этом доме, в этой квартире, в одной из квартир. И он, собственно, когда заезжал, он говорил, мы сейчас дом купим, нам только буквально на год. Но прожил он там 15 лет. А из-за того, что там вот этот самый rent control, так называемый, или иногда называют rent stabilization, вот, насколько можно увеличить, это City каждый раз говорит, вот в этом году разрешаем настолько-то увеличить. Ну, настолько-то это может быть там 2%, может быть даже и к 3% приближается, вот так. Ну, то есть не насколько. И получается такая история, что после 15 лет жизни в этой квартире он платит, ну, скажем так, каждый месяц на пару тысяч меньше, чем рыночная цена этой квартиры. И он реально никуда и съехать-то не может. Ну, допустим, он захотел съехать. А куда? Где еще ему на 2000 дешевле отдадут? Понимаете? Кончилось тем, что хозяйка дома, наша знакомая, у нее были свои планы там на этот дом. Она заплатила вот этому жильцу $60,000, чтобы он уехал, чтобы мирно уехал. Потому что по закону его тронуть не может. Она не может сказать, знаешь чего, уезжай. Короче, я просто вам показываю, до какого безумия доходит вот временами вот эта вот фигня. То есть мало того, что у него есть право каждый месяц 2000 не доплачивать, он еще и 60 тысяч берет за то, чтобы смыться. Понимаете? Так вот, короче, есть плюс и есть минус. В Калифорнии есть 15 городов, в которых существует вот этот самый rent control, он же rent stabilization. Это города, где живет много рентеров, много людей, которые снимают жилье. Это Лос-Анджелес, это Сан-Хосе, город-миллионник, это Сан-Франциско, другой около-миллионник. В 2016 году, 2 года назад были выборы, вошел в их число город Маунтин-Вью, тут неподалеку, Ист-Пало-Алто, Еще там есть еще места. Так вот, к чему я рассказываю, 15 городов, и происходит это так, они голосуют, вот на таких выборах, как вот сейчас, да, там, значит, люди голосуют, не ввести ли нам рент-контрол. Ну, пожалуйста, вот они проголосовали 2 года назад в Mountain View и ввели рент-контрол. Но есть такой закон, который был принят лет 20 назад, закон этот называется Коста-Хокингс по фамилиям людей, которые его предложили. Вот этот Коста-Хокингс сказал, значит, есть некоторые виды недвижимости, на которые городские власти не могут накладывать рент-контрол. Вот такой калифорнийский закон, который выше любого местного. Нельзя накладывать рент-контрол на частный дом. Вот если это single family, когда вот просто стоит дом, он не может быть под рент-контролом. Квартира, кондоминиум, да, кондо, вот, как бы кооперативная такая, значит, квартира, таунхаус, такого плана вещи, они не могут быть под рент-контролом. И то, что построено после 95 года, тоже не может быть под рент-контролом. Только то, что старше. Включая дополнительные квартиры в комплексе, который может быть под рент-контролом. Например, там стоит комплекс, там 50 квартир, и они под рент-контролом, но вот достроили еще 10 после 95 года. Эти 10 не в рент-контроле. Вот, короче, вот такой закон есть. И Proposition 10 состоит именно в том, чтобы отменить Коста-Хокингс, отменить его. То есть те муниципалитеты, в которых есть рент-контрол, а там живет очень-очень много людей, если вы подумаете про Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Сан-Хосе, то это так почти половина Калифорнии будет. Поэтому, ну, в сельской местности как бы смысла нет, понимаете, да? То есть это очень, очень существенно. И вот эти муниципалитеты, где оно уже есть, соответственно, они смогут распространять рент-контрол и на частные дома, и на там квартирки, там, собственные, которые в собственности находятся. Вот, потому что сейчас это в основном касается многоквартирных домов, которые как бы коммерчески специально для этого построены, но не только. Но не только, это может быть там и дуплекс, триплекс, форплекс, там такие вот домики там на несколько квартирок тоже подпадают. Там есть тонкости всякие, но в общем и в целом я вам картинку обрисовал. И с моей как бы точки зрения, вот личной, идея защиты людей с низкими доходами, в частности вот в жилищном как бы аспекте, их существование. Идея правильная, да, то есть надо защищать. И рент-контрол — это далеко не единственная форма, в которой это происходит. Есть специальное жилье, ну, у нас они называют проджекты, там бедные люди живут, там, которые не бедные, стараются там рядом не селиться, но идея в том, что строится такое субсидированное жилье. Кем субсидировано? Ну, кем-то. Государством, всякими общественными организациями там и так далее, оно субсидировано. Это как бы наш такой общий, общенациональный такой расход. Как бы порочность рент-контрола в той форме, в которой он происходит, состоит в том, что люди, которые снимают жилье, говорят, мы за то, а что, они голосуют, они говорят, мы за то, чтобы не платить больше. А кто будет платить? А это вот лендлорд будет платить, понимаете, да? То есть, если бы эти люди голосовали за то, чтобы брать на себя расход, за то, что люди бедные, например, будут меньше платить за жилье, это один разговор, он берет на себя расход. Сейчас он расход на себя не берет. Он говорит, вот кто-то пусть там платит. Дальше получается такая история, что если там рент-контрол, то там люди не хотят там строить ничего. И люди не хотят там покупать ничего. И люди не хотят там вкладываться в ремонт, в улучшение и так далее, потому что вы потратить деньги вы можете, а отбить уже нет. И вот эти территории, которые под рент-контролом, они потихонечку приходят в упадок. И очень многие люди, которые рентеры, голосуют против рент-контрола, потому что они понимают, что если сейчас проголосовать за рент-контрол, то ты будешь в этой квартире жить до конца своих дней, ты не сможешь никуда уехать. Что еще происходит? Жилье выводится из рыночного оборота. В Сан-Франциско там процентов 80 жилья под рент-контролем, и там жилья нет. То есть вы можете реально что-то снять, но это будет только то, что, только то, что построено там вот последнее время. Это будут новые комплексы, понимаете, да? Это будут новые комплексы с чудовищными совершенно деньгами, которые нужно заплатить. Вот, вот мы сейчас будем ехать, там квартирка, две спальни. 4000, 4200, 4500, две спальни, там ничего нет. Вот, вот такие есть, потому что все остальные под рент-контролем. И, соответственно, люди оттуда никогда не выезжают, оно никогда не поступает на рынок. Я не хочу сказать, 100% никуда не выезжает. Бывает всякое, бывает какая-то движуха, безусловно, какая-то бывает. Но в общем и в целом, чем дольше человек живет в таком месте, тем меньше у него возможности финансовые реально куда-то смыться. В Нью-Йорке тоже есть много мест под рент-контролем. Там даже так, знаете, народ... Вот он купил себе чего-то, а эту квартирку он держит и еще сам подсдает кому-то, понимаете, да? То есть он фактически обворовывает владельца, забирая себе разницу между рыночной ценой и вот, вот той. И это как бы вот, значит, одно из проявлений негативных вот этой идеи рент-контрола. То есть никогда вот такая дрянь ни до чего хорошего не доводит, но вот как бы подается как... Значит, защита рентеров. Я посмотрел, чего пишут насчет опросов общественного мнения в Калифорнии, как народ будет голосовать, какие есть на этот счет данные статистические. И действительно, вот буквально несколько дней назад произвели такой опрос, потому что раньше просто не было, то есть не спрашивали про вот этот вот Proposition 10. И там провели опросы, там и география, и рентеры, не рентеры, и там, что там еще учитывалось. Но, в общем и в целом, получается такая история, что большинство рентеров против этой, этой системы. Большинство людей, которые рентуют недвижимость, ну, квартиру, дом, большинство людей против этого. Потому что на самом деле им придется за все за это платить. Либо своей жизнью, то есть жить всю жизнь вот в какой-то квартирке, в которой у хозяина даже нет денег на ремонт какой-то, то и который превращается потихонечку в трущобу. Вот. Ну, либо будет большой рынок, на этом рынке будут там какие-то цены и так далее, и так далее. Сейчас, кстати, город Санта-Крус выносит на референдум, вот, да, 6 ноября в городе Санта-Крус, так же, как 2 года назад в Маунтин-Вью, вот тут, выносится на референдум введение рент-контрола. Мы не знаем, пройдет или не пройдет. 56%, я прочитал внимательно, что они там пишут, 56% жителей Санта-Крус это рентеры, то есть они снимают жилье. Это не значит, что они все будут голосовать за это дело. Вот. Но, тем не менее, пытаются ввести в Санта-Крус тоже. И если у тебя, например, ну, просто дом, и ты сдаешь этот дом, то тебя это не касается, это single-family дом. Можешь иметь 5 single-family домов и сдавать. Но если отменят, хотя вряд ли это сейчас произойдет, но судя по той статистике, что публикуют, но если отменят Коста Хокингс, пройдет поправка номер 10, не поправка, предложение, Proposition 10, тогда... Они могут рент-контрол, вот они сейчас, допустим, ведут его в Санта-Крус, например, оно прошло, так же, как оно прошло в Маунтин-Вью. И тогда отмена Коста Хокингс развязывает им руки, и они могут, например, распространить его на частные дома. Хотя, наверное, это им может дорого стоить, потому что если город как бы целиком из рентеров, это одно, но если город там наполовину из домовладельцев, то... Вряд ли люди, которые такое вынесут там на голосование и так далее, когда бы то ни было, смогут продолжить свою политическую карьеру в этом месте. Тут, я надеюсь, я, как бы так, это мое пожелание. Поэтому вот такие у нас тут дела происходят. И, можно сказать, коммунисты совсем обнаглели, так можно сказать. Вы можете сказать, и кто же это посягнул? Посягнули, в общем-то, идет инициатива от... Демократической партии, но и там тоже нет единства по этому поводу. Например, кандидат от Демократической партии на должность губернатора, он был много лет мэром Сан-Франциско, то есть он знает, о чем речь. Он, например, против этого, то есть он говорит, этого не надо делать. Но просто я к чему говорю, что идея в основе своей либеральная, но нереалистичная. То есть, как бы сказать, то, как это сделано, и то, как это делается и так далее, оно до добра не может довести в принципе, потому что одних людей назначают ответственными, материально ответственными, за несостоятельность материальную других людей. Так не бывает. Все общество должно отвечать. Понимаете? Все общество. Иначе этому обществу не нужно делать ничего для того, чтобы люди хорошо зарабатывали. Не нужно их учить, не нужно их как-то так вот направлять правильно. А зачем? Вот богатые заплатят и все. А он там будет, и естественно, он теперь всю жизнь пожизненно будет голосовать за тех, кто дал ему вот эту халяву, лишив его возможности зарабатывать на то, чтобы платить рыночную цену и за жилье, и за машину, и за путешествия, и за питание, и так далее, и так далее. Вот ему вместо питания ему фудстемпы. То есть это каждая такая вот, каждый такой канатик, он привязывает его к системе, из которой никогда уже не выбраться. Ну, бывают случаи, ну, в общем-то. Мы видим людей там третье поколение, вот на этих канатиках висят. Тут тебе фудстемпы, тут тебе жилье субсидированное, бесплатное, там еще какое-то, тут тебе еще что-то. И вот он подвис. Поэтому такая вот история. Вот я вам рассказываю, чтобы вы были в курсе, за что мы сегодня, ну, через 3 недели будем идти на выборы и голосовать, там, за или против. Многие люди, которые аполитичны и, в общем-то, так, может, и не пошли бы, что им на эти выборы, но вот это вот Proposition 10 и то, что я вам вчера рассказывал про Proposition 8, многих приведут на избирательные участки, потому что равнодушных меньше остается. Такая вот история. Все, друзья, а я прибыл на рабочее место и прощаюсь с вами.